Время говорить о школе и для учителя.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Иван Иванов. Со мной Елена Авакимян. Мы оба из Центра общего дополнительного образования имени Пинского института образования Высшей школы экономики. И у нас подкаст «Перемены для учителя». И у нас в гостях замечательная Катерина Николаевна Плеванова, профессор Института образования Высшей школы экономики, ординарный профессор Высшей школы экономики и вообще просто выдающийся человек. Здравствуйте, Катерина Николаевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел задать вопрос, и он такой будет, наверное, задаст тон нашего разговора. Он, собственно, касается о современном ребенке, потому что мы знаем, что многие жалуются, ну, даже как-то немножечко, как будто бы, что вот, времена не те, все поменялись и все такое. И я сам за собой замечал, что, придя работать в школу, я тоже стал фыркать и брюзжать, и говорить о том, что ну вот мы были совершенно другие, вели себя по-другому. И вопрос тогда мой звучит так, а какой он современный ребенок? И сильно ли он отличается от ребенка там 10, 15, 20 лет назад? Или это все какие-то стереотипы?
Знаете, вопрос, я вряд ли на него отвечу как бы конкретно из серии «да, другой» или «нет, тот же самый». Давайте я два слова скажу издалека. Значит, представление о ребенке, в принципе, возник, как бы этот вопрос о том, что такое ребенок и какой он, этот вопрос возник ровно тогда, когда стало возникать массовое, всеобщее, массовое, обязательное образование. Это самый конец 19-го, первая половина 20 века. И на протяжении 20 века вот это самое, значит, представление о ребенке углублялось и усиливалось, так сказать, расширялось. А школа занимала все больше и больше кусок жизни человека. Вот. И сегодня там, например, в Чехии 13-летнее образование, и люди заканчивают школу в том возрасте, в каком они раньше уже нянчили детей собственных. А, вот. Это, значит, это первое, о чем надо сказать. То есть что я на самом деле сказала? Я сказала, что представление о ребенке сложилось примерно в середине 20 века. Прошло уже с того времени много-много времени. Вот. И поэтому то, что закладывалось в школу, то представление о ребенке, которое закладывалось в школу и, в общем-то, оформилось именно в середине 20 века, оно сегодня, ну, тут зависит от резкости суждений, да, но оно, скажем так, не вполне валидно, вот как я бы сказала. То есть, что такое ребенок середины 20 века? Это жесткое разделение между ребенком и взрослым, это жесткая иерархия, значит, ты начальник, я, стало быть, не начальник, и я буду тебя слушать. Это возможность телесных наказаний, как это не ужасно, мы про это тоже должны вспомнить, потому что в Британии их окончательно отменили, не падайте в обморок, в 86-м году, 1986 году. Вот, хотя, может быть, их и не применяли там последние десятилетия перед этим. Вот, но ребенок – это тот, которому я объясню, как правильно. А он должен меня слушать, а если он меня не слушает, то, например, шлепнуть ребенка, я уже тут из родительской позиции, это нормально. И я точно знаю, чего я от него ожидаю. И он такой, значит, весь из себя, ну если безоценочно говорить, забитый и послушный. И в этом смысле послушание – одна из главных ценностей детства. Это те, которые согласны на то, чтобы ими руководили, им задавали образцы и так далее, и так далее. Ну, тогда же в школе возникло представление о содержании образования, выделились вот эти учебные предметы там и так далее, и так далее. То есть тут много можно всего разного про это говорить. Что мы имеем в конце? Значит, первый звоночек – это 68-й год, это студенческая революция во Франции, не только во Франции. И это такой бунт молодых людей против, значит, тех, кто задает образцы, как раз тех, кто требует. И с этого момента, то есть последние там 50 лет, да, идет вот распад этой вертикали, значит, сверху взрослый, который все знает и все правильно задает, а ему следует, послушно за ним следует этот самый ребенок. Что мы сегодня имеем? Мы имеем сегодня гораздо более мягкие методы воспитания, гораздо более широкие возможности самореализации, гораздо большие ресурсы. Вот если, ну, я как бы не могу научно относиться к пирамиде Маслоу, но она вошла в плоть и кровь наших разговоров, и поэтому, значит, там 100 лет назад мы удовлетворяли базовые потребности, потому что ни на что другое ресурса не хватало, а сейчас мы добрались до верха, да, самореализация, самовосприятие и так далее, и так далее. А поэтому вот это все другое в этом смысле. И социум, в принципе, открывает ребенку растущему многие-многие возможности, и он может менять свою траекторию на протяжении жизни, обучение на протяжении жизни. Там, ну, я не буду продолжать, все сами могут за меня это все продолжить. Что это значит для школы? Ну, для школы на самом деле это плохо, потому что школа продолжает существовать в этой самой вертикали. И педагог, и те, кто придумали учебники, и те, кто выделили учебные предметы и так далее, они рулят. И они ждут, что тот, который там где-то мелкий бродит, он будет этому всему подчиняться. Но если мы выходим за стены школы, то эта модель не работает. И дети приходят извне в школу, и они не готовы с этим соглашаться. Вот. И это, на самом деле, с одной стороны, ну, меня просто как человека, да, немножко раздражают школьные и учительские жалобы, с одной стороны. С другой стороны, я очень хорошо их понимаю. Потому что действительно, ну вот я знаю, как работать в ситуациях, когда я сказал, ты сделал. А какая должна быть другая ситуация? Как это все должно быть построено? В школе это все устроено по вертикали. И поэтому на сегодняшний день мы имеем вот это вот базовый разрыв, базовое несоответствие. Вопрос, какой ребенок в данном случае, мы не можем на него ответить. Потому что если считать, что законы психологии, то есть прижизненного развития, и законы генетики, то есть законы наследования, если они правильные, то ребенок никак не поменялся, ничего не поменялось особенно. Вот. Но ожидания вне школы и ожидания внутри школы, они разорваны, они разные. И поэтому, ну, там один из примеров, который я всегда привожу, он не про школу, а про детский сад. Ребенок, который дома ел только жидкую пищу или там протертую, он в 3 года приходит в детский сад, ему дают котлету, он не умеет ее жевать. Значит, ребенок нехороший, ребенок плохой. Но, с другой стороны, ну, ребят, ну вот он не умеет жевать, значит, давайте к этому как-то приспосабливаться. Я немножко отвечаю на вопрос, что с этим делать. Не только какой ребенок, но что с этим делать. Поэтому вот давайте я здесь остановлюсь.
У меня, знаете, мысль такая, вот вы говорите про разрыв, и ощущение, что этот разрыв связан, может быть, я ошибаюсь, там, в силу там, своего образования или опыта, или субъективности, но ощущение такое, что как будто бы вот другая часть, не школа, ну, повзрослела, что ли, выросла, и поэтому у него отношение к ребенку поменялось. Знаете, как там, я помню, читал мемуар Ахматовой, она говорила про Раневскую, вот вам всего 11 лет, и когда Раневская обиделась, она сказала, не переживайте, Боречке только 4, это она про Пастернака говорила. Вот ощущение, что как будто бы эти два спарринг-партнера, там, условно, семья или там общество и школа, вот кто-то стал, кому-то стало 11 лет, а кому-то, может быть, еще, ну, не 4, ну, хорошо, но там 8, и из-за этого есть проблемы, есть непонимание. Или все-таки немножко не про это мы
говорим? Ну, на самом деле, как бы отчасти про это, потому что, с одной стороны, говорят о том, что детство продлевается, да, и вот переход во взрослость сдвигается. И я в известной мере на таком бытовом уровне, действительно, я там разговариваю с девушкой, которой 25 лет, и понимаю, что на самом деле ей 15. По тому, какие цели она себе ставит, чего она там хочет, это самое, там, она не спешит вот, выполнять те социальные роли, которые еще 50 лет назад ей были вменены. С одной стороны, но это такой бытовой взгляд. А если говорить на более серьезном таком, вот, ну, более философском, если хотите, уровне, то просто дихотомия ребенок-взрослый, она невалидна. В школе она валидна, а вне школы она не валидна. потому что там, я не знаю, богатые компании, предположим, не знаю, устраивают такое замечательное типа детского садика у себя, да, там можно поспать, можно поиграть в пинг-понг, можно прийти со своими собаками, а можно сегодня работать, завтра не работать и так далее, да. И в этом смысле это какая-то невзрослость, не недовзрослость, как очень любят говорить, а именно невзрослость. Вот сам образ взрослости невалиден сегодня. А в школе он валиден, потому что экзамен надо сдавать, потому что, значит, я знаю точно, как решать эти уравнения с двумя неизвестными там и так далее. Да, я знаю, чего тебе не хватает, чтобы быть взрослым. Поэтому ребенок как недовзрослый, когда есть образ взрослости, или ребенок как один из вариантов существования, я бы так сказала.
Катерина Николаевна, а что же тогда все равно вот должен принять учитель, вот должен понять, принять, эффективно выстроить взаимоотношения между учеником и собой, вот чтобы его услышали, чтобы к нему прислушивались, чтобы результаты были. Какие особенности современного детства необходимо учитывать при планировании уроков, грубо говоря?
Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы меня вот вы меня сейчас слушаете в надежде, что я скажу что-то такое, чего вы не знаете. Если бы вы не ждали от меня ничего, так сказать, ну, оригинального, будем говорить, так сказать, не искать слова, то вы бы меня не слушали. Коммуникация строится на каком-то взаимообмене. И в этом смысле, если я как педагог могу что-то такое предложить, чего у ребенка или у семьи на сегодняшний день нету, то тогда эта коммуникация возможна. Я понимаю, что это прекрасно душные слова. Да, но если мы об этом не будем разговаривать, то мы ничего конкретного тоже не предложим. И сюда же, вот я же не случайно все время про семью вспоминаю. У нас несколько лет назад мы проводили какой-то семинар в школе, там сидели педагоги, что-то мы им там, значит, втюхивали, как говорится, навяливали. Вот. И лучшим результатом этого разговора было то, что одна из педагогов сказала: «Господи, я теперь поняла, мы же не детей берем в школу, мы же семью в школу принимаем». И вот это очень важная на самом деле история, потому что он приходит со своим бэкграундом, ребенок, со своими привычками общения. Ну, иногда первокласснику трудно, например, учительницу по имени-отчеству называть, потому что у него нет в опыте обращения по имени-отчеству, да, у него все взрослые на «ты», по имени, и это такое более... Ни хорошо, ни плохо, я к этому никак не отношусь, да. Если вы хотите, чтобы он обращался по имени-отчеству, ну, значит, вы как-то это устроите, это не проблема. Но, тем не менее, это человек, имеющий историю, имеющий биографию уже, я имею в виду ребенка, и семья приходит не случайно. Она приходит как часть его вот биографии и так далее. Кстати, вот здесь я остановлюсь и вспомню. Знаете, в районе 2005-х годов был издан такой бестселлер образовательный. Несколько книжек, тогда Барбера издали, еще кого-то. И в том числе была книжка, ее совершенно никто не вспоминает никогда. Это, значит, называется «Введение в критическую педагогику». Питер Макларен такой. У него там половина книги – это всякие рассуждения про то, что он думает по этому поводу, а половина книги – это его учительский дневник, когда он преподавал в очень таком трудном, неблагополучном районе где-то в Канаде. Если я не перевираю, но у меня так осталось в памяти, то он, значит, например, описывает случай, когда приходит девочка на урок, а у нее там вчера арестовали брата за наркотики. Там что-то было ужасное в семье происходило. А он ей тут рассказывает про, там, не знаю, про бином Ньютона. И вот это полное несовпадение того, что для нее является в данный момент актуальным, и что он ей навяливает, извините, опять повторяю это слово, вот это очень важно, он на это обратил внимание. Ее бэкграунд и то, что важно для нее в ее жизни, абсолютно не существует в школе. Этого нет в школе. И в этом смысле другой тоже классик, значит, Пьер Бурдье писал про так называемое символическое насилие. То есть мы академическим языком разговариваем, мы предлагаем классические работы там какие-то, чтобы они читали и так далее, и так далее. И мы им вот это все мы им предъявляем как правильное и хорошее. А то, что у них там, не знаю, папа под следствием, не дай бог, да, или еще что-то, этого нету, мы это игнорируем. И в этом смысле вот этот бэкграунд и история, с которой ребенок здесь оказывается, это очень важно. Я сейчас говорю про неблагополучных детей, как вы понимаете, но я думаю, что это очень широкий пласт. Там, не знаю, вегетарианство, например, там какое-то отношение к своему здоровью, там еще что-то. У нас вот все, что вне школы, это сегодня очень-очень сильно и много. Поэтому, чтобы слушали, надо разговаривать. Вот я отвечаю, Елена, на ваш вопрос.
Спасибо. Мне вообще, кстати, показалось это любопытным, потому что вы, Екатерина Николаевна, сказали, типа, ответов, вернее, конкретных рецептов не будет, мы вот разговариваем. И вот, например, для меня всегда было важно, в частности, я когда смотрю кучу интервью, для меня важно не то, о чем они говорят, а то, как они говорят. Интонации, формулировки. Мне почему-то кажется, что вопрос ведь в том, что учителя должны начать говорить и начать замечать детей, и то, что у них, оказывается, есть индивидуальные проблемы. Для меня, я вот не знаю, как у Елены, в ее педагогической практике, но для меня это было откровением просто о том, что, оказывается, к тебе приходят не болванчики, которые садятся за стол, и ты с ними там рассказываешь им про present simple, а действительно у людей есть куча проблем, и как раз именно семейных, бытовых проблем, они поэтому не могут ничего воспринимать. И часто, кстати, что тоже было для меня откровением, но, видимо, мой социально-эмоциональный интеллект на тот период, когда я работал, был не до конца или там невысоко развит, но там бывают проблемы, не связанные с тем, что кого-то арестовали, то есть не вот такой экстремум, а когда там, ну, просто там, не знаю, либо погода, либо там, не знаю, туфелька сломалась, или ну что-то такое, что очень значимо для ребенка.
Неразделенная любовь.
Да, и не учитывать этого, ну, глупо, потому что тогда ничего не добьешься. Вот я когда понял, что... Сначала я сопротивлялся и считал, что, знаете, вот разделим котлет от мух, это не мои проблемы. А потом я понял, что, ну, как бы я тогда еще больше бешусь, простите, за то, что у меня ничего не получается. Не получается, потому что я не слушаю ребенка. Вот и вся история.
Ну да, нужно быть открытым и искренне проявлять интерес к детям. Я как бы всегда за это, и я видела, как это работает. Это реально работает. А мне очень понравилась идея, что в школу приходит не ребенок, а семья. И часто бывает, что родители не знают, как воспитывать детей, боятся какой-то ответственности. Вот учителя должны учить родителей, как им общаться, понимать детей? Или это вот за рамками их компетенции? Как вы думаете, Екатерина Николаевна?
Знаете, я бы вот здесь все-таки затормозила. Я объясню. Смотрите. Есть первый вопрос. Есть ли у педагога достаточная квалификация, чтобы давать советы? У меня в этом сильное сомнение. У него профессия другая, он математик, условно говоря. А если он начинает давать советы, он, как правило, дает эти советы на основании собственного опыта. Мой опыт мне подсказывает, что называется. И это вот то, чего я прямо вот начинаю чесаться. Потому что опыт у всех разный, и, в общем, насколько он валиден, еще большой вопрос. Это первое. Поэтому нет достаточной квалификации, в этом смысле не надо. Но есть еще более важная история. Мы когда, ну, уже лет 8 назад, наверное, вместе с моими коллегами, мы, значит, разрабатывали программы для родителей. И тогда ключевым было слово «компетентность», «родительская компетентность». То есть вот его надо научить определенным действиям, условно говоря. Он должен уметь решать какие-то определенные задачи. Он родитель. И мы тогда наткнулись на... Ну, не то, что мы этого не знали, но для нас это как бы оказалось в середине нашего исследования. Это разговор про самоэффективность. Самоэффективность — это ввел такой, значит, Альберт Бандура в свое время. Но идея заключается в том, что я берусь... Я уверена, что я справлюсь с этой задачей, какая бы она ни была. То есть я возьмусь и буду ее решать. Вот это вот такое окаянство решать трудные задачи. Может быть, я найду помощника, может быть, я найду специалиста. Но главное в родительской позиции – это самоэффективность. что бы ни происходило в моей родительской жизни, да, в моей родительской практике, я все сделаю для того, чтобы решить ту задачку, которая еще ни перед кем, может быть, не стояла. Я, может быть, буду первая, кто ее будет решить. И вот этому научить буквально, то есть рассказать как, невозможно. И это другие практики. И на Западе они, в общем, сейчас набирают как бы обороты. Та часть связана, отдаленно связана с благополучием. Я тут не буду самостоятельность, не буду агентность. Там все наши любимые слова не будут туда лезть сейчас. И в этом смысле педагог, опять же, понимаете, вот я бы хотела, чтобы педагог, прежде чем кормить котлетой, спросил родителя про то, может ли ребенок жевать эту котлету. В зависимости от ответа, как бы немножко по-другому его кормил. Ну, понятно, я сейчас по-речески говорю. Поэтому не столько рассказывал, что надо жевать котлеты, сколько знал, что здесь есть там трудность, затык там и так далее, и так далее. И эту трудность, значит, вот, ну, давайте думать, как нам с этим разобраться, да, вот у нас кормят вот так, ваш ребенок, значит, вот давайте думать, мы вместе попробуем помочь этому ребенку. Вот здесь не столько учитель должен учить родителей, сколько учитель должен коммуницировать с родителями и искать наиболее лучшее для этого ребенка. Я вот здесь, простите меня, я просто держу в голове, но вы мне этот вопрос не задаете, но он, как бы ответ на него, мне кажется, вот он очень близок. Смотрите, много рожали в начале 20 века, жили недолго, я грубо очень говорю, и ребенка, в общем, воспитывала традиция, да, или деревня, как говорят, там и так далее. И это все как бы само собой происходило. Сегодня рожаем поздно, рожаем, значит, мало, проблемы медицинские у нас безумные, что у матерей, что у детей и так далее. И ценность этого самого ребенка очень сильно возросла. Я думаю, что это не только с количеством детей связано, но это связано просто с ценностью, с таким гуманитарным поворотом, не терапевтическим, а именно гуманитарным поворотом. И ценность человека очень резко возрастает. И если в 30-е годы ты не справляешься с программой «До свидания, мы тебя просто из школы выгоняем», и образ школы – это образ у меня, например, вот, ну, у меня такое картиночное мышление, да, я вижу просто парад на Красной площади, идут полки этих детей, 7-е классы пошли, 6-е классы пошли, и они все одинаковые. То сегодня это совершенно другое. Во-первых, мы никого не выгоняем, у нас инклюзия в самом широком смысле этого слова. Мы учим всех, они все разные, и мы это держим в голове, и они все ценные. А ценно не только то, как он решает не с двумя неизвестными. Вот это очень важно, вот это меняет всю идеологию, это меняет вот эту систему отношений.
А не с этим ли тогда связано? Ну, опять же, это, наверное, только такие наблюдения, ну, может быть, есть какая-то официальная статистика, что все больше и больше детей уходят на домашнее обучение, на семейное обучение. Что значит, школа не справляется, учителям не доверяют, родители опасаются чего-то. Вот как вы думаете, значит, как ли это сейчас связано?
Смотрите, мы на эту дорожку встали относительно недавно, американцы встали довольно давно, по-моему, 60-х годов. Есть страны, где вообще это запрещено, да, в Германии нельзя забрать ребенка на семейное образование, например. Но, по-моему, насколько я знаю эту статистику, американцы вышли на плато, то есть не увеличивается количество семей. У нас оно пока растет очень медленно, оно растет только в больших городах там и так далее. Причины, которые называют родители, почему они забрали детей, самая первая причина, с которой все начиналось, это религиозная. Вот в самом начале, когда как бы в некоторых штатах это разрешили, там был разговор о том, что там я не хочу, чтобы Дарвина проходили в школе, там условно говоря. Сейчас они говорят довольно банальные причины, да, я хочу, чтобы там, ну, там негативное влияние сверстников, значит, большая потеря времени, то есть если индивидуально ребенка учить, то это быстрее все происходит. Отчуждение от семьи, школа как отчуждающая от семьи, а если я оставлю дома, то это будет лучше, там, и так далее, и так далее. Довольно банальная, на самом деле, причина. Поэтому это не столько недоверие, надо просто с другого боку, как мне представляется, надо смотреть с другого боку. У меня есть ресурс, чтобы его учить дома. У меня есть уровень образованности, чтобы устроить ему хорошее домашнее обучение. Если он со мной останется, то вот это время в школе будет гораздо эффективнее. Там остается вопрос про социализацию, про общение со сверстниками, и это вопрос про то, что такое школа, какой запрос она на самом деле выполняет. Но это, я боюсь сейчас пока про это говорить, данных о том, что плохая социализация, нету. Но объективных данных о семейном альтернативном образовании тоже нету, потому что там люди с более высоким бэкграундом, и у них всегда результаты будут лучше. Вот, поэтому абсолютно чистых данных, к сожалению, даже в Америке нет.
Ну, вообще ведь это любопытно, но если мы действительно отходим от парадов, ну, если использовать эту метафору, то, там говорилось, должны цвести все цветы, но то есть частные школы, мы же понимаем, что были периоды, когда их тоже пытались зарегулировать, или даже европейская политика, она же пыталась там сказать, что вот не больше 5% частных школ должно быть, или это угроза. И получается, что на самом деле, как только мы пытаемся что-то зарегулировать или ограничить, ну вот я имею в виду про форматы, то ощущение складывается, что мы не сильно-то про инклюзивность говорим, а с другой стороны, очень сложно бороться с прогрессом или течением времени, потому что люди хотят вот так, ребенок хочет вот так. А еще более, я, кстати, соглашусь, что мы же даже не говорим про различные православные школы или там мусульманские школы, да, которые тоже уходят, и мы вот там занимаемся исследованием доп. Образования в внешкольном формате. Там прямым текстом говорят, что да, я хочу заниматься, он будет заниматься не Кораном и не Библией, он будет заниматься рисованием, но я хочу, чтобы педагог, люди, которые его окружают, вот они были тех же ценностей, что и там моя семья. То есть, мне кажется, это чрезвычайно сложно, и, может быть, от этого учитель испытывает, ну, стресс. Вот он, не, ну, очень усложняется картина, не как «Весна на Заречной улице», да, где дама шла такая, и все там замечательно, вот. У меня, например, был все время стресс, когда я работал в московской школе последний год, когда перед тем, как прийти в институт образования, там была такая практика, когда родители записывались на прием к учителю, по-моему, раз в модуль, ну, типа вот что-то такое. И ко мне вечно записывалось куча народу. И они, я помню, что вопрос ключевой был, что мне делать там с Машей, Глашей, а я не знаю, честно, я все время отвечал искренне, что я не знаю, что с ними делать, потому что, во-первых, у меня нет своих детей, во-вторых, я не очень уверен, что у меня есть компетентность рассказывать про то, как надо воспитывать ребенка, я могу говорить про английский язык, ну там и еще про какие-то вещи. Тут возникает, видимо, ощущение, что должны быть какие-то службы, социальные, психологические службы, может быть, для родителей, может быть, общественные организации должны работать, но это так, в сторону. Вот. У меня, знаете, какой вопрос, Катерина Николаевна? А вот смотрите, нет ли такого, что те установки, в широком смысле, мы понимаем, от школы к школе это меняется, но в целом вот та система школьная, которая существует, она входит в противоречие с тем, какой, ну, современный ребенок, или как он себя представляет, или позиционирует, или как он хочет. То есть как будто бы вот этот коллективизм, который все равно присутствует, вступает в противоречие с индивидуализмом, там, эгоизмом. Или все-таки это было и до этого. Просто, ну, как-то особо не вякали, что ли. Вот у меня все равно этот момент. Они, понимаете, одеваются по-другому. Когда я учился, у нас одна девочка накрасила губы помадой, так ее заставили смывать эту помаду. Одна пришла с зелеными волосами, так там был скандал на всю школу просто. А я учился, простите, в 2003 году еще. То есть это не очень далеко. Вот. И не самая плохая школа. А сейчас я смотрю, и меня радует. Я, например, противник школьной формы, и меня радует вот этот просто взрыв цвета, взрыв какой-то индивидуальности, взрыв интересов, то, что они сами как-то умудряются объединяться. И что, вот этот процесс нужно как-то школе и учителю управлять, если это классный руководитель? Или надо просто смотреть и не вмешиваться?
Ну, тут много всего сказали. Во-первых, я верну вас к первым минутам нашего разговора, когда мы говорили про то, что внутри школы, оно архаично, а то, что вне школы, очень быстро меняется. Это вот ровно то, что вы сказали сейчас. То есть мы так сказать, тут закольцовываем, и это значит, что мы на правильном пути, что называется. А по поводу индивидуализации, понимаете, и вот продолжая историю про семейное образование. Ну, семейное образование, это, будем говорить, в России еще сильная экзотика. Но репетиторы в последние два года в школе, в понимаете, и игнорирование последних 2 лет в школе для того, чтобы успеть ко всем репетиторам, это в Москве, во всяком случае, ну, просто уже абсолютная норма. Понимаете, и это нельзя назвать семейным образованием, но это такое вот что-то вот такое, понятно.
Внешкольное.
Внешкольное, околошкольное, да, квазишкольное, да, или там, не знаю, этот самый экстернат, который дает возможность закончить за 1 год, мальчики, которые там поздно пошли в школу, там вся вот эта вот история. Этого очень много сегодня, это очень востребовано. То есть семья выстраивает свою собственную траекторию, как написано в законе, кстати говоря, что ответственным за образование является семья, является родитель, а школа является как бы, ну, средством реализации этой ну, обязанности, этого права. Это вроде бы были слова, а сегодня мы видим, как они реализуются. То есть школа выстраивает траекторию, школа берет все сервисы образовательные, которые ее интересуют, да, она из них складывает, вот, так сказать, то, что нужно ребенку, и она, так сказать, вот ему вот это все дает. Ресурс у нас увеличился, понимаете? Дальше вопрос, вот я прямо тут, может быть, немножко проскакиваю что-то, но дальше вопрос про неравенство. Потому что все, что мы с вами говорим, это все про мегаполисы и все про достаточно сытую часть населения. А если у нас ситуация с высоким уровнем бедности, и это значит, что ресурс... А там даже, понимаете, там же не только в деньгах дело, там дело в запросе. Раз. Ну, просто, не знаю, помощник, который возит куда-то ребенка, да, там миллион возникает таких вот каких-то необходимостей, которые бедная семья себе позволить не может. Почему я здесь говорю в основном именно? И бедность коррелирует с низким уровнем образованности, все мы это знаем. И поэтому чем больше семья участвует, тем больше неравенства. И это очень грустная история. Вот, и еще я вот что хотела прокомментировать, то, что Иван сказал. Смотрите, у нас там в 1956 году, мне кажется, что «Весна на Заречной улице» — это того времени фильм, да, обожаемый много. Как они к ней все уважительно относятся, да, вот если вспомнить.
Ох.
Вот, замечательно совершенно. То, что дадут в школе, я нигде больше для своего ребенка не найду. Поэтому школа — это абсолютная ценность. А сегодня я этого всего найду навалом, в том числе всякие, значит, ну, эти электрические сервисы, как я их называю, да? Многочисленные, которые мне тоже дадут возможность какой-то дефицит, если я там знаю, что у него там что-то конкретно не получается, да, то я, значит, вот сюда пойду. Если я хочу, чтобы там он как-то там мышление свое развивало, я куда-то в другие пойду, эти самые. Вот. То есть сервисов очень много на самом деле, но вопрос... Можете вы ими воспользоваться и хотите ли вы ими воспользоваться? И у нас получаются очень разные истории.
Ну да, это действительно так. Я даже своим ученикам, каюсь, иногда говорила, вы же можете спокойно зайти там, в интернет, найти видеоролик, где вам объяснят вот какие-то вот базовые вещи, которые вы пропустили, которые вы пытаетесь сейчас вот наверстать. Причем мне нравится тетенька, вы найдете дяденьку, который вам будет говорить. Мне нравится дяденька, потому что он там с черными волосами, вы найдете дяденьку со светлыми волосами. То есть так, как вам удобнее. Для всех это было таким шоком и открытием. Ну, кстати, вот про зеленые волосы, мне кажется, что надо в школе это позволять делать, потому что вот мне сейчас 40 лет, а мне так хочется зеленые волосы, но я боюсь, что это точно на меня очень странно посмотрит, гораздо более осуждающе, чем если бы я это сделала в 15 или в 14.
То есть нам нужен флешмоб, я думаю.
На самом деле, вот знаете, архаичная структура. При этом она живет в таком залоге, как будто бы она жутко дефицитная. Вот я же еще застала дефицит там, не знаю, всякой еды, да, и продавщица была абсолютным человеком, просто абсолютным. Там просто ты ей заглядываешь, значит, хоть ты профессор, хоть ты не профессор. Ты ей в рот смотришь, чтобы она, значит, тебе что-то выдала. А школа продолжает вот ровно в этой же модели, такой только школа может научить, только школа подготовит к ЕГЭ, да, а на самом деле это не так. Те, к кому школа обращается с этим месседжем, они говорят, ты чё? Да мы прекрасно без тебя обойдемся. Вот. И школа ужасно этому удивляется. Она как бы она потеряла монополию. Но опять это банальности, понимаете? Это везде написано, это все повторяют. Но это по факту так. Вот я...
Они все это принимают. Понимаете, это вот тут нет, вот, мне кажется, степени принятия, что смирение с этим, изменение вот, парадигмы работы школы, вот, исходя из этой ситуации. Вот можно, мне кажется, нужно это повторять, и нужно это принимать, и нужно выстраивать новый тип взаимоотношений в школе между учениками, учителями, родителями, всеми-всеми.
Вот еще одну мысль скажу, уже мы про это не говорили. Смотрите, школа держалась на том, что в теории права называется обычное право, то есть на обычаи. Нигде не было записано, что ребенок там должен вставать при входе учителя в класс, но это делалось, это передавалось. А сегодня ребенок, как бы, я не уверена, что он встанет, когда учитель войдет в класс. Он может и не встать. И поэтому сегодня, на самом деле, школа, вот при том, что появилась такая мощная сила, как родители, семья, школа должна выстраивать какие-то свои собственные требования и правила. То есть она должна говорить, я настаиваю, например, на школьной форме. Иван, мне тоже не нравится, но мне не важно сейчас. Я настаиваю на том, что зеленые волосы можно, а вот розовые уже нельзя. Да? И вы условно с открытыми глазами смотрите на эту систему правил и говорите, вас это устраивает или вас это не устраивает. И в этом смысле это переход от обычного права, от слова обычай, да, к писанному праву, к закону. Школа этот переход не сделала, на самом деле. Она продолжает такая вся приходить, вся в белом, и имеется в виду, что все знают, чего она имеет в виду, даже если она этого не сказала вслух. Вот мне кажется, что ей надо перестать из себя так пальцы гнуть, что называется, и начать просто формулировать требования, которые у нее есть. Там не знаю, что там не знаю, родитель должен откликаться на смс-ки педагога, предположим, да, он должен там нельзя игнорировать коммуникацию. Я сейчас фантазирую, что мне совершенно не важно. Да, там, я не знаю, там, если вы хотите со мной поговорить, то вот для этого есть определенное время, не звоните мне в первом часу ночи. Ну и так далее, mm-hmm. и так далее. То есть это сегодня общение свободных, совершенно равных, я бы сказала, личностей, и оно должно быть соответствующим образом организовано, похоже.
Даже мне кажется, договоренностью каких-то, просто закрепить договоренность.
Да, мне кажется, да.
Но мне кажется, Катерина Николаевна, вы говорите не столько, вернее, не только про договоренности конкретные. Я услышал там, знаете, как каждый же слышит свое. Я-то вот тут 3 года последние говорю про такую непонятную штуку, про институциональную субъектность. Вот ощущение, что школе надо вернуть свою институциональную субъектность и сказать, знаете, вот мы как бы немножко знаем, как надо учить, и мы вообще-то знаем что-то про образование и про ребенка, а иначе тогда, ну, вот все эти разговоры про повышение статуса педагога, они будут просто разговорами, если...
Так они не являются сегодня разговорами. Они такими, знаете ли, перепевами и такой плач Ярославный вообще про падение. И еще говорят, что вот СМИ уронили статус учителя или авторитет учителя. СМИ реагируют на реальность. Они ее как бы унюхивают. Да. Я согласна про субъектность. И тогда, ну, на другом языке то, что я сказала, да, надо восстановить эту субъектность заново. Не обрезая субъектность, которая, может быть, была, может быть, не была, а как бы конструируя ее заново, вот именно в этих новых условиях. И, может быть, это у кого-то получается, может быть, нет, это очень интересно вообще, в принципе, да, вот эти частные школы, дорогие школы, по идее, там должно быть это сделано, я в этом совершенно не уверена, что это там сделано. Что они себя, ну, как бы, что они себя каким-то образом позиционируют. А что значит позиционировать? Значит, я свою позицию определяю, говорю, ну, а вот та позиция, это не моя. Да, то есть я четко знаю, чему я не равна. Где предел, определение, да, вот это слово хорошее.
Да. Ну, вообще у нас получился очень любопытный разговор сегодня. Не совсем про современного ребенка, а про современность, я бы сказал. Вот. Ну, а раз про современность, это значит про будущее и про развитие. Так что я считаю, что мы сегодня говорили про позитивные вещи, они могут пугать, но при этом это данность, и с этой данностью нужно работать, как школе, так и конкретному учителю. И все, понятное дело, что все друг другу не враги, а на самом деле все должны, там, не знаю, кооперироваться, потому что во главе угла стоит ребенок, и мы вроде как все работаем и думаем про ребенка и про его профиты и бенефиты, да, как говорится. Но я предлагаю завершать. Это был подкаст «Перемена для учителя».
Спасибо большое.
У нас была в гостях Екатерина Николаевна Поливанова. Спасибо вам большое. До встречи в эфире.
Всего доброго. Спасибо.